Дорогие братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Братья и сестры, хотел бы прочесть текст, который неоднократно за эти два дня звучал здесь, из этого святого места. Второе послание Петра, 3 глава, с 10 стиха прочту несколько стихов. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Братья и сестры, вот я обратил внимание на маленькую деталь в прочитанном тексте. За эти два дня очень много было сказано. На вопрос, какими мы должны быть в святой жизни и благочестии, прозвучало немало очень объемных, объективных таких ответов. Мы должны быть святыми, непорочными. Мы должны быть возрастающими в благодати, познании Господа. Любить Слово Божие нужно. Об этом очень много говорилось на протяжении этих двух дней. Друзья, сегодня моя тема – христианин должен быть ожидающим. Но я обратил внимание, что в этом тексте здесь не призыв к тому, чтобы мы ожидали, а констатация факта. Вот смотрите. «Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня?» Дальше смотрите, как написано. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли». Здесь апостол Петр уже сопричисляет себя к тем, кому он писал письмо. И дальше, друзья, здесь тоже об этом говорится. «Так, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». И долготерпение Божие призыв почитайте спасением. Братья и сестры, если ты святой, если ты познаешь Господа, если ты возрастаешь в познании, ты не можешь не ожидать и не желать пришествия Дня Господня. И с другой стороны, ожидание, оно мотивирует тебя быть святым, любящим Слово Божие, в страданиях правильно находить в положении своем, в страданиях не от Господа отрекаться, а благословлять Бога и познавать Господа. Братья и сестры, ожидание, оно мотивирует. Когда есть какая-то цель, друзья, эта цель, она подчиняет все цели. Я вспоминаю, для молодежи, наверное, это будет очень интересный пример. Многие меня сейчас поймут, а некоторые поймут завтра. Вы помните, однажды Иаков пришел к Лавану. Да, это печальная история, ему пришлось убегать от своего брата, который захотел его убить. Братья и сестры, но когда он пришел туда и поработал месяц, Лаван предложение ему определенное делает. Он говорит, ну что ты даром, как родственник, будешь у меня всегда работать? Иаков предлагает ему сделку небольшую. Видимо, это была традиция сыновей Востока. Он говорит ему, я хочу служить за Рахиль, дочь твою. А он ее полюбил сильно, с первого взгляда, 7 лет. Друзья, ну я не знаю, но если бы я был на месте Иакова, я бы, может, как Авраам бы сказал, ну давайте 6, ну может 5, может быть 4, ну 7. А он 7 лет сразу говорит, 7 лет буду служить за Рахиль. Братья и сестры, Лаван соглашается. И написано, эти 7 лет ему показалось как несколько дней. Вот настолько была сильная мотивация, братья и сестры, что как несколько дней. Потом он объясняет, что значит пасти большие стада Лавана. Он говорит, ночью томился от стужи, днем тоже это была невыносимая жара. А он как несколько дней эти 7 лет прошли, а потом раз еще обманули. Ай, как было ему досадно, как ему было обидно. Братья и сестры, это ожидание настолько его мотивировало, что он не замечал ночную стужу. Он совершенно не обращал внимания на дневную жару. Рахиль, Рахиль, он просыпался с ней, он засыпал. Рахиль, как она красива, как она прекрасна. Вот, вот еще, еще немножечко. И как несколько дней пролетело, 7 лет. Потом, конечно, наверное, следующие 7 лет было по-другому. Там было посложнее немножечко. Братья и сестры, у нас должна быть правильная мотивация. Это то, что должно быть. Ожидание и желание Дня Господня, встречи с Господом, оно должно мотивировать нас. Оно должно нам помогать жить святой жизнью, переносить страдания. Поэтому здесь не случайно сказано, здесь не говорится, почтитесь быть ожидающими и желающими пришествия Дня Господня. Написано, вам, ожидающим и желающим, вот такими нужно быть. Потому что придет День Господень, как тать, тогда небеса шумом придут, стихи же разорившись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Но мы ожидаем нового неба и новой земли. Братья и сестры, еще маленький пример. Мне неоднократно приходилось летать в самолете, и знаете, друзья, как бы слова стюардессы, которая выходит, мило улыбаясь пассажирам, и говорит о том, что мы готовы к тому, чтобы начать вылет, да, слова пилота, который говорит, какая температура за бортом, и о том, что это воздушное судно готово к тому, к отлету. Друзья, они всегда немножечко вдохновляют, потому что там учат людей говорить это всегда с какой-то надеждой, да, с небольшой улыбкой. Братья и сестры, давайте представим немножечко другую ситуацию. Вы входите в самолет, занимаете место, которое у вас по билету, да. Вы смотрите, вышла стюардесса, опущенное лицо, растерянное такое. А дальше говорит пилот, или вышел, или в большом самолете говорит в микрофон: уважаемые пассажиры, наше судно давно не ремонтировалось, оно в аварийном состоянии, но в общем-то мы все равно попытаемся сделать вылет. Мы не знаем, долетим мы или не долетим, но все-таки я вам желаю приятного полета. Я думаю, братья и сестры, конечно же, это сильно стрелять. Я бы быстро туда вышел. Братья и сестры, как только можно, может быть, даже запасным выходом воспользоваться, я никогда бы не полетел. Хотя это просто слова. Это еще ничего не значит. Тогда, когда улыбается стюардесса, и пилот говорит такие оптимистические слова, это не означает, что судно долетит благополучно. Но все-таки как-то приятнее. Братья и сестры, ожидаем ли мы Господа сегодня? От этого, наверное, зависит будет все остальное. И так вот, братья и сестры, размышляя, к такому прекрасному портрету, который был вчера нарисован христианина, и сегодня, как вот добавить маленький штрих? Я, друзья, решился взять 5 притч из Евангелия от Матфея. И, знаете, в каждой притче я выделю одно слово. Эти притчи сказаны именно по поводу второго пришествия Иисуса Христа и всех тех событий, которые и сегодня уже начали свершаться в какой-то мере. Итак, братья и сестры, это очень интересная библейская история, которая записана в 24 и в 25 главе Евангелия от Матфея. Начинается она тоже не менее интересным вот таким историческим событием в жизни Иисуса Христа и учеников. Однажды ученики, находясь в Иерусалиме, пригласили Иисуса Христа на некую такую экскурсию. Они решили показать ему здание храма. В другом тексте Священного Писания: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Знаете, друзья, и кажется, Христу нужно было бы согласиться, и они бы пошли и стали рассматривать прекрасный храм, который очень сильно украсил Ирод, вложил туда много средств. И в Иерусалиме храм был в то время действительно замечательным и архитектурным, и не только удивительным сооружением. Братья и сестры, но учеников разочаровал ответ Господа. Он был совершенно другим. Он их разочаровал, он их встревожил. Он говорит, придет время, не останется здесь камня на камне. И это побудило учеников задать ответный логический вопрос, вступить в диалог с Господом Иисусом Христом. Они говорят: Господи, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века. И Христос начал говорить признаки. Очень большой список этих признаков. Друзья, в формате этой маленькой проповеди, конечно, нет надобности и возможности, конечно, говорить о всех этих признаках. Братья и сестры, много признаков было перечислено. И потом Христос привел 5 притч. Я их не буду читать, потому что это займет много времени. Но, братья и сестры, в каждой притче маленькая мысль, это будет совет, как нам проверить, готовы ли мы встречать Господа, ожидаем ли мы и желаем ли пришествия Дня Господня, или у нас в этом вопросе есть некоторые проблемы. Первая притча о смоковнице. Христос говорит: от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви становятся мягкие, вы знаете, близко лето. Точно так, когда вы увидите все то, что я сказал вам, сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Братья и сестры, я эту притчу одним словом выражу: время. Время. Братья и сестры, нам нужно ориентироваться по времени, и этому помогают нам признаки. Вот смотрите, вообще слово ожидание, оно всегда связано с временем. У меня есть некоторые примеры, не буду их приводить, потому что они займут время. Займут тоже время. Братья и сестры, но время, в которое мы живем, должно побуждать нас думать о том, ожидаем ли мы или и желаем ли пришествия Дня Господня. Время. Однажды Гиезий входит в дом, после того, как у него произошла встреча, запланированная им самим с Нейманом. Недалеко он запрятал мешок серебра, одежды, и задает ему вопрос Елисей: откуда Гиезий? Никуда не ходил раб твой, обманывает Гиезий. Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился тебе навстречу человек тот? Время ли брать масличные сады? Время ли брать серебро и золото? Время ли брать одежду? Я удивляюсь, братья и сестры, почему именно этот вопрос ставит Елисею перед Гиезием? Есть определенное время, братья и сестры, время должно помочь нам немножечко обратить внимание, ожидаем ли мы или желаем. Вот даже та ситуация, которая сегодня во всем мире происходит, разве не должна она заставить нас задуматься, в какое время мы живем? Братья и сестры, правильное отношение ко времени – это один из признаков правильного ожидания. Братья и сестры, вы помните, в какое время один человек спустился в трюм и крепко уснул? Нужно задать Ионе вопрос, время ли спать в трюме, когда вся команда в большом переживании, все люди молятся разным языческим божествам, а он крепко спит. Еврей от евреев, да? Вот такой очень серьезный, ортодоксальный еврей, знающий законы Божьи, пророк Господен. Братья и сестры, да не время же спать в это такой печальный промежуток, в который жил Иона. По твоей вине весь корабль тонет, а он спит. А он спит. Время нам помогает. Друзья, посмотрите на признаки. Смоковница, она уже начинает распускать листья, и цветы появляются. Братья и сестры, еще два интересных примера из Священного Писания, которые меня всегда, знаете, как-то вот тоже мотивируют, так бы, как бы сказать, да, друзья? Вот смотрите, один негативный пример. Иосиф в яме, во рву, куда бросили его братья. В это время братья кушают. И, наверное, скорее всего, те продукты, которые передал отец. Пиршествуют, пьют, кушают, а потом еще и в рабство его продали. И хочется спросить у братьев, время ли пиршествовать, когда ваш брат лучший вас, с которого сняли вы разноцветную одежду, он там во рве находится? Они не поняли, время. Друзья, другая ситуация. Дарий царь, помните, однажды так получилось, эти политические интриги. Даниила тоже бросили в ров. Братья и сестры, и Даниил там находится. Что делает в этот момент Дарий? Он не захотел, чтобы ему приносили еду. Он не ел, не пил. Он спать не мог. На него напала бессонница. Но разве можно в этот момент спать, кушать царскую еду, когда Даниил находится со львами во рву? И он рано утром, жалкий вид у царя подходит и жалобным голосом говорит: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, силен ли был спасти тебя от львов?» И оттуда бодрый голос Даниила. Братья и сестры, сегодня не то время, когда кушать, когда находится во рве Иосиф. Сегодня то время, когда Даниил находится во рве, не спать и не есть, пока не решить проблему. Решить проблему со своим духовным состоянием или еще какие-то вопросы. Может быть, пойти к брату, которого мы опустили в ров, и он там сидит, и сняли с него разноцветную одежду. Друзья, время. Вторая притча о хозяине дома, она тоже очень коротенькая. И там вот так написано, друзья. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Я назвал эту притчу одним словом «всегда». Братья и сестры, нам ожидать нужно всегда. Мы не знаем, когда Господь придет вечером, или в пение петухов, или в полночь. Поэтому бодствовать всегда. В молодежном возрасте, и у меня тоже, братья и сестры, к сожалению, сегодня такая проблема бывает. У нас есть такое свойство к некой цикличности духовной жизни. Подъемы, падения, подъемы всегда. Как бы хорошо, если бы ожидали и желали всегда. Третья притча, братья и сестры. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Если же раб тут, будучи зол, скажет сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, я назвал эту притчу «Скоро». Вы знаете, в чем проблема этих двух рабов в этой притче? Один понимал, скоро придет господин, и поэтому пищу раздавал, делал все. Он, друзья, как бы исполнял свое предназначение, потому что у него не было такой мысли, что есть время для того, чтобы расслабляться. А второй сказал в сердце своем, не скоро придет господин мой. И поэтому, братья и сестры, этот человек решил, что можно пиршествовать блистательно, немножечко там товарищей повоспитывать и так дальше и тому подобное. Братья и сестры, какая это сегодня проблема? Что мы говорим в сердце своем? От этого зависит, какая наша жизнь будет. Иногда, конечно же, мы не говорим этих слов пред всеми, потому что, ну как бы нас не поймут. Конечно же, нужно говорить правильные слова. Братья и сестры, но нужно говорить, скоро придет Господин мой. Поэтому нужно успеть, нужно сделать то, что получится. А если в сердце не скоро, мы не сможем быть ожидающим, тем более желающим дня Господня. Ну как может желать этот раб этого дня, когда он бьет, ест, пьет, делает всякие непотребства? Конечно, уже не желает этого. Он пытается вот тянуть как можно дальше. Он старается, чтобы этот день как можно позже пришел. Следующая очень известная притча о десяти девах. Это четвертая мысль, братья и сестры. Это притча, на которую много богословов написали разные труды. Конечно же, не мне сегодня о ней говорить. Но, братья и сестры, знаете, на какую мысль я хочу обратить внимание сегодня для нашего собрания? Братья и сестры, я назвал эту мысль, которая, в общем-то, как бы маленькая очень мысль, но я назвал ее «избыток в нашей жизни». Вот знаете, друзья, оказывается, Христос открывает в ожидании еще одну мысль, что для того, чтобы спасти людей, Он долготерпит. Люди, наглые ругатели, называет их Петр, они говорят, как стали умирать отцы, все остается так же. Не будет этого события, они не ждут его. Они не верят, что будет конец этой мерзкой системе этого мира, греховной, со всеми отвратительными похотями. Они в это не верят. А Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. И, братья и сестры, поэтому происходит момент замедления. И вот на момент, когда Господь немножечко замедлил, как важно, чтобы в жизни каждого христианина ожидающего был избыток. Вы посмотрите, ведь мудрые девы, они не потому мудрые, что у них были светильники горящие. У десяти были светильники горящие. Но из-за замедления жениха, братья и сестры, одни оказались в более печальном положении, чем другие. Потому что одни жили жизнью с избытком, а другие, у них был недостаток. Они привыкли к недостаткам. Есть прекрасная проповедь, по-моему, Владимира Николаевича Чехонцева о недостатках. Я, может, ошибаюсь. Но мне кажется, что именно он автор этой проповеди. Братья скажут, ну это же недостаток. Да у меня такой характер, да? А вот как раз недостатки. Смотрите, пять мудрых, они по-другому. Чтобы не случилось недостатка, ничего вам не дадим. Они сильно переживали о том, чтобы у них недостатков не было. Они хотели жизни с избытком. Братья и сестры, они вошли на пир и радовались, их светильники горели, несмотря на то, что даже заснули. И последняя притча, братья и сестры, притча о талантах. Тоже очень интересная притча. Знаете, я ее назвал «Качество». И здесь я чуть-чуть остановлюсь. Я даже не знаю, время мое вышло или нет, но немножечко остановлюсь. Братья и сестры, притча о талантах – это интересная притча. Одному господин дал 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1. Тот, которому дал 5 талантов, он качественно поработал, он приумножил, у него был определенный рост. И он еще 5 талантов приобрел. 2 точно так поступил, а вот 1 пошел и закопал. Братья и сестры, момент ожидания – это не пассивная какая-то форма жизни, это очень активная, качественная форма христианской жизни, момент ожидания. Вы знаете, послание к Фессалоникийцам, эта мысль очень хорошо отражена так. «Вы обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и ожидать с небес Сына Его». Ожидать пассивно, братья и сестры, это не ожидание, это просто бездействие. Ожидать активно. И вот эти 2 человека активно ожидали, а 1 ожидал пассивно. Это отношение к царю такое у него было, к господину. Братья и сестры, вот здесь я хотел бы немножечко так для молодежи, чтобы понятнее было. Я хотел бы, братья и сестры, сейчас нарисовать 2 шкалы. Одна вертикальная вот такая, одна горизонтальная. Здесь у нас будет ноль. Вертикальная, горизонтальная. Мы назовем вертикальную шкалу, шкалу качества жизни христианина, а горизонтальную – количественную шкалу. Братья и сестры, вы согласны со мной, что наша жизнь, она состоит из количества и качества? Вот когда вы приходите в магазин и смотрите плавленый сырок по 4 гривна, можно их купить очень много, да? Но вот интересно, а с чего их делают, что он так дешево стоит? То есть количественно здесь можно преуспеть, но качественно навряд ли. Лучше не кушайте. Братья и сестры, точно так и в духовной жизни. Есть определенная видимая сторона количественная и есть качественная. Братья и сестры, для того, чтобы было проще понять, ведь наша жизнь, она состоит из некоторых, ну, цифр и так дальше. Я бы цифры эти хотел бы сейчас привести. Давайте мы на вот эту горизонтальную линию поставим некоторые, ну, измерительные меры, которыми мы пользуемся в нашей жизни. Ну, какие мы, друзья, вот, допустим, здесь будем использовать? Ну, давайте мы километры напишем. Знаете ли вы, что вы за свою жизнь пройдете определенное количество километров? Вы не считаете их, у вас нет спидометра, но вы их пройдете. Я, когда заинтересовался этим вопросом, я понял, что, несмотря на то, что некоторые люди немного ходят, ну, в магазин, там еще в школу детей отвели, они, не замечая того, а мамочки наши по дому, 7-9 километров в день проходят. 7-9 километров проходят. Друзья, кажется, ну, мы этого не замечаем, но эти 7-9 километров, друзья, за жизнь помогают нам пройти пешком 4-5 раз обойти вокруг земного шара по экватору. Мы даже об этом не задумываемся. И у меня вопрос. Это количественная шкала, а качественная? Сколько из этих километров мы прошли для Царства Божия? Это очень важный вопрос. Когда Виктора Ивановича Мануила хоронили, братья и сестры, там вот братья привели статистику, я их, к сожалению, не помню, сколько раз он объехал вокруг земного шара с благовестием. Друзья, это знаете, в какую шкалу Господь записал? В вертикальную. А может быть, мы много километров проехали, да еще со скоростью, постоянно превышая, но это все не для Бога. Давайте еще на горизонтальную шкалу, ну что мы еще, давайте килограммы поставим, да, килограмм. Нет, друзья, сегодня я не буду говорить о том, о килограммах, которые волнуют иногда молодежь, нет, об этом мы не будем говорить. Братья и сестры, я удивился, это насущно, это то, что у каждого, друзья, происходит. Но оказывается, каждый человек, даже тот, который немного кушает, он в день съедает 1,5 килограмма. Ну, наверное, если и пьет, тоже вот вместе 1,5 килограмма. Друзья, у него получается за год, вот умножьте 1,5 килограмма, у него за год выходит 547,5 килограмм. Знаете, я даже удивился, я, наверное, больше, чем 1,5 съедаю. Я думаю, 0,5 тонны за год продуктов. А потом я подумал, братья и сестры, а Писание говорит, едите ли, пьете ли, и иное, что делаете, все делайте во славу Господа. Мы спим, мы кушаем, братья и сестры. А для чего все это? Наша жизнь пройдет. Но какое качество нашей жизни? Количество? Нет, мы не считаем, друзья, эти килограммы. Не считаем. Я даже немножко испугался, я уже многодетный отец. И думаю, если по 0,5 тонны все съедать, сколько на год продуктов надо? А у кого 10 детей? У кого... Ну, слава Богу, Бог не оставляет наши многодетные семьи. Братья и сестры, ну, знаете, я вот когда размышляю над этим, я думаю, дай Бог, друзья, чтобы вот эти прекрасные обеды на этих общениях, чтобы это все было для Царства Божия. Но это простые вещи, они вызывают улыбку, но для Царства Божия есть, пить и прочее, прочее, братья и сестры. Ну давайте еще несколько, я буду заканчивать. Друзья, время, мы о нем сегодня немножечко говорили. И знаете, мы часто не обращаем внимания на наше время. Братья и сестры, вот знаете, мы даже не думаем, что если мы спим в сутки 6 часов, то за год мы спим 91 сутку 25 десятых. Ну, 90 суток. Вот так давайте просто скажем. 90 суток? Мне страшно. Ну, и некоторые же из нас побольше спят. 90 суток мы спим? А если умножить на года, которые мы прожили? Сколько лет мы проспали? Братья и сестры, а у меня вопрос. Оказывается, не так много времени остается для того, чтобы приумножать таланты. Не так уж много времени. 90 суток год проспали, сколько-то на работе были. И у нас остается так называемое свободное время, которое в принципе-то не свободное. Это время, то, которое Бог нам подарил, это самое лучшее из всего, что есть время. Спать, кстати, нужно, братья и сестры, если нужно, и 8 часов. Но больше проблема, как мы используем то время, которое у нас остается, которое Бог нам подарил. Приумножаем ли мы талант? Какое качество наше? На горизонтальной шкале там будут, друзья, некоторые цифры, которые мы никогда не посчитаем. Сколько мы проспали, сколько проработали, сколько в оркестре играли и так дальше и тому подобное. Братья и сестры, что на вертикальной шкале? А потом я задался вопросом. Молодежь, я у нашей молодежи спрашивал, если 1 час в день пользоваться телефоном, это много или мало? А они улыбнулись, сказали, это мало. Ну, представьте, на все сообщения в Вайбере, в WhatsApp, ой, я даже, ну, как бы не буду об этом говорить, ответить, да еще там еще что-то в Ютубе и все. Они говорят, мало. А я взял, друзья, и просто этот 1 час умножил на 365 и поделил на 24. Вы знаете, сколько выходит? 15,2. 15 суток. Полмесяца. Это если вы не спали бы. Полмесяца взяли бы телефон в год. И просто сидели полмесяца. Или возле компьютера, да? Это, оказывается, немало. Это, оказывается, немало. Денис Самарин говорит о том, что если читать Библию при достаточной скорости чтения, без размышлений, просто читать 15 минут в день за год можно прочитать Библию. А нам так это тяжело. А час с телефоном нормально. Друзья, так это же я самое такое малое сказал час. А если 2 часа? Здесь просто. На 2 умножаем месяц. Это то есть, если не спать, не есть, никуда не ходить, месяц. Айфон, смартфон, вот так, да, как бы. Я, друзья, подумал, насколько мы не экономим время. А можно было бы эти таланты приумножать, можно было бы для Бога много сделать. Но люди очень часто, друзья, вот предаются каким-то, знаете, таким временным вещам, которые сжимают души, как в одном стихотворении, словно клещи, да. Братья и сестры, и поэтому я буду заканчивать, но очень бы хотелось, друзья, приготовление к вечности, ожидание и желание, друзья, это не просто какие-то слова, это не пассивная форма жизни, это очень активная форма жизни, очень активная. Сколько время для Господа уходит? Вижу ли я признаки последнего времени? Друзья, всегда ли я стараюсь быть готовым, бодствовать и ночью, и днем? Есть ли у меня запас масла, есть ли этот избыток в жизни моей, братья и сестры, и приношу ли я для Господа добрые плоды, стараюсь ли я, друзья, как можно больше сделать для Господа. Вы знаете, друзья, последний такой пример, вот снова шкалу вспоминаем, да, вот такая шкала, здесь ноль, здесь минус ниже, да, сюда тоже. Братья и сестры, давайте мы 2 примера, очень быстро библейских, бедная вдова. Приходят люди, смотрят, Иисус Христос внимательно наблюдает, кто как опускает сокровищницу. Помните, да, эту историю? Очень такая яркая, маленькая, но яркая история библейская. И вот знаете, братья и сестры, смотрят ученики, пришла бедная вдова и бросила несколько копеек там, да, вот, или копеек, я не буду сейчас говорить сколько. Братья и сестры, они взяли на этой количественной шкале, ай-яй-яй, для чего их вообще туда ложить, это так мало. А Христос на качественной шкале сколько ставит бедной вдове? 100%, братья и сестры, 100%. Он говорит, вот эти все богачи толстосумы, которые принесли большие пачки денег, принародно ложили туда, они количественно, да, там много, а качественно. А эта бедная вдова, 100%. Однажды одна женщина разбила лавастровый сосуд и помазала Христа перед его страданиями, миром, очень дорастающая мира. Ученики смотрят на все это, количественно посчитали, братья и сестры, и стали осуждать, особенно Иуда. Он вообще такой, знаете, бухгалтер неплохой был, особенно в свою пользу. И он посмотрел на это все, он там все быстренько просчитал, нищим дать в мой коробочек, оттуда взять. Настолько быстро он, в общем-то, а Христос говорит, оставьте ее, она доброе дело сделала для меня. У нее качественная жизнь. Друзья, такие люди будут готовы к восхищению. Которые видят признаки пришествия. Которые всегда стараются бодствовать. Которые знают, что скоро придет Господин. Которые стараются жить с избытком. И которые приумножают таланты. Аминь.